Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем даосизм, который я знаю, что вы с Иваном Олеговичем изучаете. Вот мы будем стараться со всех сторон к нему подходить. Вы что ж втроем сели за один стол? Вы уже остались, здесь никакой опасности нет. Итак, дорогие друзья, значит, Дао, о котором мы с вами говорили, о котором будем продолжать говорить, как вы прекрасно знаете, это далеко не изобретение Лао-цзы. Это одна из важнейших и древнейших категорий китайской мысли. Но в чем же особенность Лао-цзы? В чем особенность Дао-де-Дзин? В чем особенность той традиции, которая, по крайней мере, с Лао-цзы связана? Она заключается в том, что Дао из служебного признака Шанди, небесного владыки, превращается, то есть из пути всех вещей, превращается в то начало, из которого исходит все, и в том числе и сам небесный владыка. Дао – это запредельная божественная сущность. То есть для Дао-де-Дзин очень важно было показать, ту перспективу, которая была скрыта, по всей видимости, в традиционной китайской религии. Перспективу перехода от бытия, от мира бытийственного, от мира сущностного, к миру сверхбытийственного, к миру, если угодно, Бога в себе. Вот именно в этом главная особенность даосизма. Особенность, которая никакой другой религиозной системой Китая, ни буддизмом, ни конфуцианством, не замещалась. Она замещается намного позднее только христианством. И только в тот момент, когда даосизм уже безнадежно выродился, утратив эту свою перспективу. Но об этом мы будем сейчас, об этом будем сегодня говорить. Что же касается основания, то вот, например, знаменитый 25-й джан, который говорит о Дао. Вот вещь, в хаосе возникающая, прежде неба и земли родившаяся. О беззвучная, о лишенная формы, одиноко стоит она и не изменяется, повсюду действует и не имеет преград. Ее можно считать матерью поднебесной. Я не знаю ее имени, обозначая иероглифом, назову ее Дао. Произвольно давая ей имя, назову ее Великое. Великое оно в бесконечном движении. Находящееся в бесконечном движении не достигает предела. Не достигая предела, оно возвращается к истоку. Вот почему велико Дао, велико небо, велика земля, велик также и государь. Во Вселенной имеются четыре великих, и среди них государь. Человек следует законам земли, земля следует законам неба, небо следует законам Дао, а Дао следует самому себе. Значит, во-первых, обратим внимание на то, что вот над Дао нет ничего. Дао следует самому себе. Во-вторых, обратим внимание, что она именуется постоянно не отцом, как у нас принято, да, Отец Небесный, а Матерью Поднебесной. Матерью Поднебесной. Вот это то, о чем я вам говорил в самом начале. Мир исходит в конечном счете через целый ряд, моментов, он исходит из Дао, рождается из Дао. Он является отпечатком Дао. Поэтому Дао – это Матерь, а не Отец. Она рождает. Речь идет не о семенах божественного в тварном, не о семенных логосах. Вы, как богословы, знаете, понимаете, о чем идет речь. Речь идет о именно эманации, постепенном развертывании, рождении. Отсюда категория матери, а не отца. И, наконец, третье – это важный очень прием самого текста. Практически все джаны Дао Дэ Цзин построены по одному и тому же принципу. В первой части дается теоретическая формула, некое умозрение, богословская идея. Во второй части дается практический вывод. Здесь в первой части говорится, объясняется о том, что Дао является Матерью Поднебесной и возникает прежде неба и земли. А во второй дается принцип, что в конечном счете человек следует Дао. Но человек следует Дао через систему опосредований. Человек следует законам земли, земля следует законам неба. Вот, это признает практически вся китайская традиция, да? А дальше земля, небо следует законам Дао. А Дао следует самому себе. Слово закон вставлено Ян Хиншуном для ясности. На самом деле, в общем-то, его тут может и не быть. Важно то, что каждое низшее состояние воспроизводит высшее. Человек воспроизводит землю, земля воспроизводит небо, небо воспроизводит Дао, Дао только воспроизводит само себя. И, наконец, последнее указание для этого джана, тоже нам важное и для других. Это наличие так называемых четырех великих. Четырех великих. Значит, велико Дао, велико небо, велика земля и велик государь. Государь Ван, вам известна уже категория Ван, тот, кто соединяет небо и землю. Речь идет не об императоре и не о князе, скорее всего. Хотя ученые здесь расходятся в своих интерпретациях. Но, на мой взгляд, речь идет о человеке как таковом. Человек соединяет небо и землю. Человек, любой человек, становится государем, если он соединяет небо и землю. Не государь по должности это делает, а человек по способности и призванию. Если же человек не делает, государь не делает этого, он теряет мандат неба. Поэтому особенность даосизма с самого начала это то, что каждый может стать государем, не становясь им формально, не восседая на престоле во дворце, оставаясь, может быть, никому неизвестным жителем какой-нибудь отшельнической хижины, но именно он будет государем, соединяющим небо и землю. Вот здесь, дорогие друзья, двойная природа человека, которая тоже очень для нас важна в Руси. С одной стороны, человек – это низшее существо, это одно из порождений Земли, которое, конечно, является отпечатком Дао, но тем не менее. И поэтому он, как и все живое, как и все растения, все животные, все горы, все следуют законам Земли. В конечном счете, он следует Дао, но через целый ряд опосредований. Это судьба обычного мирского человека, который не пытается подняться. Такой человек не более чем кончик волоска на лошадиной шкуре, как сказал Жуанце. Но в человеке есть особенная природа. В человеке есть природа соединения неба и земли. Человек – особое существо. Если он развивает в себе вот это сознание и эту способность, он становится великим наравне с небом, землей и Дао. Он становится тождественным Дао. Так что в человеке как бы есть два начала. Это китайцы видели. Даосы видели. Начало земное и начало небесное. Эмпирически они видели, что небесное начало в человеке минимизировано, задавлено. Они не знали почему. Христиане это понимают. Это задавленность грехом. Задавленность падшестью. Но они понимали, что человек призван к великому, что человек на самом деле один из четырех великих, равный небу, земле и Дао, тождественный с ним. И вопрос в том, как этого достичь. Тот, кто достигает этой тождественности, тот обретает власть над смертью и... поскольку Дао бессмертно, вечно, и обретает великое могущество, которое ничем не ограничивается. Дао Дэ Цзин начинается с описания того, что настоящее начинается парадокс. Дао Дэ Цзин воистину апофатический текст, подобный, скажем, о божественных именах Дионисия и Афродита. Он начинается с парадокса и кончается парадоксом. В последнем джане Дао Дэ Цзин, после того, как там все уже сказано, все рассказано, 5000 иероглифов записаны, сказано: «Знающий не говорит, говорящий не знает». То есть, кажется, вот сказано, выговорено, это значит, не есть истина. Не есть истина целиком. И это правда. Потому что любое изреченное слово не обнимает всей сущности. Вы знаете, об этом говорят все мистики. Традиции. Начинается же Дао Дэ Цзин со следующей философской позиции. Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное Дао, Шандао, не есть постоянное Дао. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя, безымянное есть начало неба и земли, обладающие именем Мать всех вещей. Вот это очень глубокое, глубокое изречение, оно делает разделение между Богом в себе, по ту сторону неба и земли, которая является началом неба и земли, то есть из которой порождает, создает небо и землю. Потому что нет ничего, кроме Бога по ту сторону неба и земли. А обладающий именем Мать всех вещей. То есть то, что уже творит, оно может быть названо. Оно может быть названо хотя бы Творец, Создатель. И оно Мать всех вещей. Но то, что по ту сторону бытия, не может быть названо. И опять же, мы здесь можем вспомнить об именах Божьих, где они все подиты. Вот, где говорится практически о том же самом. Вторая часть этого джана, дорогие друзья, она говорит, что какой практический вывод можно сделать из этой теоретической посылки. Поэтому тот, кто свободен от страстей, видит чудесную тайну. А кто имеет страсти, видит Дао только в конечной форме. Оба они одного и того же происхождения, но с разными названиями. Вместе они называются глубочайшими. Переход от одного глубочайшего к другому – дверь ко всему чудесному. Что имеется в виду? Тот, кто свободен от страстей, что такое страсть? Страсть – это привязанность к чему-то. Но привязываться можно только к сущему, к существующему. Нельзя привязываться к несущему. Соответственно, но тот, кто привязывается к сущему и существующему, он видит только конечное проявление Дао. Он видит только отпечаток Дао. А тот, кто свободен от привязанности, тот, кто не привязан ни к чему, тот видит Дао в его запредельной, несущностной форме. Опять же, здесь мы должны с вами вспомнить известную индийскую, но по сути говоря и христианскую, богословскую проблему соотношения сат-асат, да, сущего сат-асат несущего. Если бытие существует, то Бог, говорит Дионисий Апагит, не существует. Если Бог существует, то бытие не существует. Что он хочет этим сказать? Что это разнокатегориальные вещи. И одним и тем же словом нельзя их назвать. Если мы относим слово «существующее» к тварному бытию, то, соответственно, оно не подходит Богу. Но у нас нет другого слова. И поэтому мы замолкаем. И поэтому-то переход от сущего к несущему, переход от отпечатка Дао к самому Дао – дверь ко всему чудесному. А почему ко всему чудесному? Ну, вам уже много лет, слушающим историю религии, незачем об этом говорить подробно. Скажу буквально одним словом. Цель человека – вернуться в божественное небытие, сверхбытие. Выйти из бытия тварного, по крайней мере, в этом уверен автор Дао Дзи Цзин. Дихотомия сущего и несущего прекрасно показана в другом маленьком, в 40-м джане Дао Дзи Цзин. Превращение в противоположное есть действие Дао. Слабость есть свойство Дао. В мире все вещи рождаются в бытии, а бытие рождается в небытии. Опять же, вспомни, что я говорил в начале лекции. Задача Дао Дзи Цзин – это раскрыть, расширить до бесконечности пределы религиозного мира. человека, открыть ему Бога в себе, по ту сторону творения. Потому что мы даже и называем же не случайно, для нас Бог и Творец синонимы. Потому что мы воспринимаем Бога как Творца, ибо сами творение. Мы его воспринимаем как Бога, если говорить в категориях Канта, как Бога для нас. Для нас. А Лао-цзы пытается человеку открыть Бога в себе. И туда направить человеческое устремление. И туда направить человека. Ибо он велик и призван к этому. Он призван к тождественности с Дао. Если знает это. Именно поэтому Дао неуловимо. Не забудем, что китайцы народ, в общем-то, очень практически, в отличие от индийцев, у которых умозрительное начало весьма развито, и для них небытийность есть категория вполне понятная, а бытийность связана с иллюзией, с магией, да? В Китае человек очень практичный, это другой тип сознания. Он, возможно, даже более практичен, чем европеец, который находится где-то посередине между индийским и китайским типом сознания. Китаец не любит абстрактную философию, а индиец только этим и занимается. Европеец готов этим заниматься и как бы постоянно колеблется между практическим и умозрительным. Именно для того, что... Да, но что означает практичность китайца для китайца? Для того, что для него закрыто все по ту сторону творения. А ведь он же человек не в меньшей степени, чем любой другой. И Лао-цзы открывает эту перспективу. Но для этого он должен показать, что сущность, вот то, что хочется попробовать, пощупать, взять... как сущность, это не есть цель. Забегая вперед, скажу, что китайская культура в целом не выдержала этого уровня. И даосизм, по крайней мере, где-то с 4 века после Рождества Христова, уверенно скатывается в... такую алхимическо-магическую форму. Форму обретения Дао с помощью материальных приемов, в том числе и дыхательных. Они тоже материальные, естественно. Но это же и разные там снадобья, обладки, это различные амулеты, вот этим различные там геомантии, то есть сильные энергийные точки Земли. Вот это даосизм потом очень полюбил и с этим живет. И поэтому, кстати говоря, позднее в Китае, с точки зрения настоящих философов, настоящих конфуцианцев, да и вообще таких серьезных китайцев, вызывал презрение. В Китае сейчас, по крайней мере, вот среди некоммунистических китайцев существует поговорка, что культурный китаец не верит ни во что, а некультурный верит во все. И вот ни во что это быть конфуцианцем. То есть конфуцианец не верит ни в духов, ни во что. Он знает, что есть мир предков, есть умершие, которых надо почитать из уважения к ним, но он верит только, он знает о наличии нравственного закона, абсолютного нравственного закона. Вот этот нравственный закон для него столь же очевиден, как для нас закон всемирного тяготения. Но мы же не можем сказать, что мы верим в закон всемирного тяготения. Мы знаем, что есть закон всемирного тяготения. Вот так же точно конфуцианец знает, что есть нравственный закон. И что нарушение этих нравственных законов приводит к деградации человека, и государства, и мира. То есть в этом смысле он не верит, он знает. А вот все, что связано с астрологией, с алхимией, со снадобьями, над этим он смеется. Но именно в это превратился Дайсон. Он не выдержал этой планки. Планки пребывания в небытийственности. Хотя отдельные подвижники и аскеты оставались, но народ их не понимал. Народ их понимал в чисто, принимал в чисто утилитарном смысле, как таких добрых волшебников и колдунов. И если вы знакомы с китайским искусством, вы знаете, есть даже специальный образ даосского отшельника, такой добрый дедушка с седой бородкой, который всем делает только хорошее, вот, который всех любит. Но если кто-то кому ему сделает очень плохо, то он пропадет сам по себе, независимо от воли этого дедушки. Просто ополчившись на такое существо, человек губит сам себя. Вот. Но один из любимых сюжетов народных фарфоровых статуэток Китая и картонных масок. Но настоящий даосизм, подлинный даосизм, как раз, я это так часто очень не понимаю, даже крупные ученые, которые все спорят, философский даосизм и народный даосизм это одно и то же, или это не одно и то же. Они сосуществовали, или одно вытеснило другое. Вот можно сказать, как народ, как религия, то есть как совокупность мировоззрения достаточно большого круга людей, философский даосизм не реализовался. Хотя в какой-то степени он существует до сих пор на Тайване. Итак, вот именно, чтобы отвлечь своих соотечественников практических от слишком практического отношения к реалиям жизни, к реалиям духовного мира, в 14-м джане Лао Цзэ говорит, о Дао, естественно, смотрю на него и не вижу, поэтому называю его невидимым, слушаю его и не слышу, поэтому называю его неслышимым, пытаюсь схватить его и не достигаю, поэтому называю его мельчайшим. Не надо стремиться узнать об источнике этого, потому что это единое. Единое. Его верх не освещен, его низ не затемнен, оно бесконечно и не может быть названо. Оно снова возвращается к небытию. И вот называют его формой без форм, образом без существа. Такой образ без существа, вы, конечно, понимаете, да? Вот когда изображают, скажем, на иконах Бога Отца православных, то это образ без существа, потому что сверхсущностный он не существует как сущность. И изобразить его невозможно, его изображают условно. Понятно, это не дед с седой бородой, вроде вашего покойного слуги. Поэтому называют его неясным и туманным. Встречаюсь с ним и не вижу лица его, следую за ним и не вижу спины его. Придерживаясь древнего Дао, чтобы овладеть существующими вещами, можно познать древнее начало. Это называется принципом Дао. То есть принцип Дао – это именно познавание непознаваемого и ощущение бессущностного. Постоянный рефрен Дао Дэ Цзин. Опять же, поскольку его соотечественники зациклены на практическом и даже в образе божественном видят Тиан Ди, небесного владыку. И именно поэтому Лао Цзэ выводит их из этого состояния. В 4-м джане он говорит, Дао пусто, но в применении неисчерпаемо. О глубочайшее, оно кажется правосцем всех вещей. Если притупить его проницательность, освободить его от хаотичности, умерить его блеск, уподобить его пылинке, то оно будет казаться ясно существующим. То есть, если его свести к самым элементарным формам, к самым конкретным, тогда оно будет казаться существующим. А так оно вне бытия. Я не знаю, чье оно порождение. Я знаю лишь, что оно предшествует небесному владыке. Вот слова, сказанные, возможно, даже в ответ на какой-то вопрос. Вот небесный владыка и дал. Что это? Это предшествует небесному владыке. Это предшествует Тяньди. Тяньди, это не раз говорит Лао Цзы в Дао Дэ Цзин, это последствия. Последствия уже проявления Тао. Великое похоже на малое. Вот это сверхбытие похоже на небытие. На небытие простое, которое мы постоянно используем практически. Но сказать «нет дао» и «нет воды в стакане» – это разные вещи. И об этом говорится в 45-м джане. Великое совершенство похоже на несовершенство, но его действие не может быть нарушено. Великая полнота похожа на пустоту, но ее действие неисчерпаемо. Вот отказывается, в чем отличие дао от простого житейского несуществования. Дао по ту сторону существования, но его действие неисчерпаемо. А житейская пустота – это просто отсутствие. Великая прямота похожа на кривизну. Великое остроумие похоже на глупость. Великий оратор похож на заику. Это точно, кстати говоря. Это точно. Потому что главная задача ведь оратора – это чтобы его слова запомнились, чтобы его слова срослись с вами. Это я вам говорю, как человек, в некотором роде работающий с речью. Пустослов говорит иногда очень красиво, да? Говорит, ладно, как шарики выкатываются у него изо рта, и также выкатываются из головы слушающего. Но когда мы слушаем человека и видим, что он с трудом подыскивает слова, часто действительно заикаясь, говорит глубокие вещи, мы мучаемся вместе с ним, этим поиском слов. И слова тогда, становясь и нашими, входят навсегда в нас. Вот именно поэтому великий оратор похож на заику. Таким образом, мы видим, что вот эти свойства дао кажутся слабостью, несовершенством. Действительно, и часто очень людям, вне христианства находящимся, вера кажется великой слабостью. Ну вот, взял там, не знаю, взяли коммунисты и уничтожили практически весь клир русской церкви. И после этого жили, пили, ели, веселились. И большинство умерло своей смертью. Молотов, Каганович, Малюков, Сталин. Значит, Бог, которому служили эти епископы, монахи и священники, слаб? Так кажется. Так кажется. Человеку со стороны. Но мы знаем, что он сильнее всех. И мы знаем, что кровью мучеников растет церковь, и существует мир. И сам Господь явил пример ведь великой слабости. В отличие, скажем, от Мухаммеда. Он не побеждал. Он не упразднял царство. Он не призывал 12 легионов ангелов. Он был оплеван, бит, мучим, унижаем и, наконец, распят. Он показал слабость, но эта слабость была сильнее силы, потому что она упразднила смерть и открыла путь в рай, открыла путь возрождения падшего человека. Поэтому, по этому же самому действия божественных слабы, но они сильнее всего. Вот это своему практическому соотечественнику пытается всячески объяснить Лао Цзы. В 42-м джане Лао Цзы говорит о творении мира. Потом это творение мира будет по-разному пониматься. Значит, он говорит, что Дао рождает одно, одно рождает два, два рождают три, а три рождают все существа. Все существа в себе носят инь и ян, наполнены ци и образуют гармонию. То есть все это происходит от единого. Это единое в позднем даосизме будет называться великим, великим этим самым эфиром, юань ци, первым эфиром, вот первой материей, первотворением. Тоже очень сложная на самом деле категория. А дальше, то есть он говорит, что Дао рождает все через вот несколько таких вот этапов, через несколько нисхождений. А ци – это дух, на самом деле. Значит, все вещества содержатся инь и ян, и наполнены ци. Ци – это дух. А дальше он объясняет. Люди не любят имена одинокий, сирый, несчастливый. Между тем гуны и ваны, то есть князья и цари, этими именами называют себя. Действительно. Как так? А как же называет себя царь? Он называет себя единым, единственным великим. Великим правителем. Монархом. Монарх, да? Один правит. Пожалуйста. То есть цари и князья называют себя этим именем единого, одинокого. Хотя они великие, да, среди людей. Поэтому вещи возвышаются, когда их принижают, и принижаются, когда их возвышают. Чему учат люди, тому обучаю и я. То есть люди, там имеется обычная бытовая философия. Сильные и жестокие не умирают своей смертью. Этим я руководствуюсь в своем обучении. Лао Цзы, разумеется, очень упростил здесь ситуацию. Действительно, поднявший меч, меча и погиб. Это известная формулировка не только евангельская, это, в общем-то, мудрость всех веков. Проливший кровь, сам прольет свою кровь, его кровь будет пролита. Да? Взявший чужую жизнь, отдаст свою. Это довольно известная мудрость. Я, говорит, учу тому же, говорит Лао Цзы, но не совсем тому. Он говорит о том, что любое насилие над природой, любая попытка проявить себя, свое эго, она приводит к отдалению человека от Дао и к ослаблению, соответственно. А наоборот, отдание себя в божественный поток Дао дает человеку огромную силу. То есть человеческая воля, когда она сопротивляется Богу, сопротивляется по порядку вещей, она разрушает самого сопротивляющегося. В одном месте он очень хорошо об этом сказал. Это 74-й джан. Речь идет о увидите. Если народ не боится смерти, то зачем же угрожать ему смертью? Кто заставляет людей бояться смерти и считает это занятие увлекательным? Не забудем, что было же время борющихся царств, гражданская война, всех против всех. Кто заставляет людей бояться смерти и считает это занятие увлекательным, того я захвачу и уничтожу. Того, кто осмеливается так действовать. Захвачу и уничтожу как? Не применяя никаких усилий. Об этом мы чуть позже будем говорить. Именно со своей тождественностью с Дао я обессилю и уничтожу того, кто будет применять насилие. Всегда существует носитель смерти, который убивает. Это одна из, в конечном счете, функций Дао – отбирание жизни. А если кто его заменит, это значит заменит великого мастера. То есть тот, кто Дао, когда отбирает жизнь, он знает, когда и как и у кого отбирает. А тот, кто пытается его заменить собой, убивая людей сам по своей воле, по своему суду, по своей прихоти, он заменяет великого мастера. Кто, заменяя великого мастера, рубит топором, повредит свою руку. Мы очень любим часто, так или иначе, может быть, у нас нет власти заменять делом, но мы заменяем словом очень часто. Великого мастера. Дао – начало всех вещей. Все вещи коренятся в Дао. Поэтому только обретая тождественность Дао, можно обрести вещи, обрести власть над вещами. Отсюда вот вся эта алхимия потом. Понимаете, это, если угодно, шлак даосизма. Поскольку речь идет не о цели не обретения власти над вещами, а цель освобождения себя от власти вещей, конечно же. Освобождение себя от власти вещей, а способ этого освобождения – обретение над ними власти. Но эта высокая цель легко подменяется другой – овладеть сущностями ради тебя. И тогда из высокой религии даосизм становится магией. Когда в центр становится не следование Богу, а фактически использование Бога для ублажения себя в том или ином виде, в этом мире или в ином мире, это всегда магия. Итак, Дао бестелесно, 21 джан, Дао туманно и неопределенно. Однако в его туманности и неопределенности содержатся образы, те самые логосы. Оно туманно и неопределенно, однако в его туманности и неопределенности скрыты вещи. Оно глубоко и темно, однако в его глубине и темноте скрыты тончайшие частицы. Эти тончайшие частицы обладают высшей действительностью и достоверностью. Эти тончайшие частицы, хочет сказать Лао Цзы, это идеи вещей. Идеи вещей, которые в конечном счете творятся, рождаются Дао. С древних времен до наших дней его имя не исчезает. Только следуя ему, можно познать начало всех вещей. Каким образом мы познаем начало всех вещей? Только благодаря ему. А зачем нам знать начало всех вещей? Может быть, пользоваться вещами только в их конечной форме, а с чего и начинается Дао Дэ Цзин, первый джан. Но если мы будем пользоваться вещами только в их конечной форме, мы никогда не достигнем неотчаемой тождественности с Дао. Мы всегда обречены будем быть кончиком волоска на лошадиной шкуре. Мы не реализуем свою природу. И тоска по нашей природе будет съедать нас. Почему в Китае так было распространено курение опиума? Почему в России так распространено пьянство? Почему сейчас столько людей умирают от наркотиков? Буквально сегодня мне сказал друг, что его родственник 32-летний умер от передозировки наркотиков. Буквально тем, кто пошел на лекцию. А его жену все-таки в последний момент откачали. Что будет с полуторалетним ребенком, который родился в двух наркоманах? Каким он будет? Почему все это происходит? А именно поэтому, дорогие друзья, это происходит потому, что у каждого человека, абсолютно у каждого, даже у самого последнего бомжа, даже у самого грубого материалистического человека, который вот живет только вот примитивной физикой своей. Я вам, по-моему, когда-то говорил, что мой учитель Всеволод Сергеевич Семенцов говорил, что типологически всех людей можно разделить на три группы: мистик, хам и рыло. Мистик, понятно, это человек ищет вот этих абсолютных вещей. Хам — это человек, делающий карьеру, рвущийся к власти, деньгам, большим возможностям для жизни, плюя на образ Божий, на всех других людей, на себя, как на образ Божий, ведет себя как настоящий хам из сказания о Ное. А рыло — это тот, кто только роет, там, жрет, пьет, там, грубо там, не знаю, там, занимается самыми грубыми формами любви и так далее. То есть, в общем, для него нету ничего вообще даже эстетического в жизни. Вот только вот это грубое теле. Так вот даже рыло ощущает, что оно призвано к вечности. Потому что на самом деле никакого рыла нет. Никакого хама, конечно же, нет. Есть просто испорченность человеческой природы. А ее суть — это постоянная тоска по божественному своему. Тоска по тому великому, что ты один из четырех великих. Ты призван быть тождественным запредельному Богу. Богу в себе, даже не Богу Творцу. Вот призвание человека. И хотя отдает в этом себе отчет ничтожный процент людей, но, слава Богу, вся эта аудитория, тем не менее тоска по этому, чувство этого есть в каждом. И именно одни это чувство пытаются реализовать вот во внешней карьере, в накоплении, а когда вот это накопление, даже если оно и произойдет, ни к чему, кроме как к опустошению души не приводит, человек начинает тоже распадаться, пить там, в колодце и так далее. А другой с самого начала начинает разрушать себя и повторяет: нет в жизни счастья. Да? Вот, но на самом деле это всегда тоска по великому. Тоска по великому в каждом существе. И именно поэтому, дорогие друзья, именно поэтому древнее и индийское, и особенно китайское жизненное мировоззрение, жизненная позиция формирует идею деяния не деяния. Деятельности без деятельности. Для Лао-цзы это одна из главных тем. Она напрямую связана, с естественностью. Цзы-жань, да? О чем говорили с вами в конце прошлой лекции. Естественность — это быть таким, каким ты должен быть. Не пытаться себя сделать другим. Потому что если ты будешь ломать себя, то ты только уйдешь от Дао. Ты не приблизишься к нему. В 43-м джане Лао-цзы говорит: в Поднебесной самые слабые побеждают в самых сильных. Небытие проникает везде и всюду. Поэтому, кстати, на даосских картинах всегда значительная часть полотна пуста, не зарисована. Небытие проникает везде и всюду. Вот почему я знаю пользу от неделения. В небесной нет ничего, что можно было бы сравнивать с учением, не прибегающим к словам. И пользой от неделения. Неделение, вэй-ву-вэй, деяние, неделение. Это одна из важнейших аскетических категорий даосизма. Ее смысл, как я уже вам, по-моему, говорил, когда мы занимались Индией, вовсе не в том, чтобы праздно лежать на диване. Ее смысл в том, чтобы раскрыть себя дао и раскрыть свой путь, свое дао. Чтобы делать не то, что тебе хочется, а то, что тебе определено и нужно. Это самое трудное. В этом и есть мудрость. Познать этот свой путь. Вы помните, что его Конфуций познал в 70 лет. В 70 лет я научился следовать желаниям своего сердца и не нарушать ритуала. Через 2 года он умер. Для даоса это возвращение к естественности. Человек, вернувшийся к естественности, стал таким, каким он должен быть изначально. Он стал одним из великих, одним из 4 великих. И смерть уже не властна над ним. Поэтому даосизм знает категорию живых бессмертных, то есть людей, которые не прошли через смерть, которые вообще не умерли, ибо смерть – это закон земли. Закон земли. А человек, если он полностью открыл себя дао и стал тождественным с дао, уже не подчинен закону земли. Он уже сам является владыкой поднебесной. Он сам уже управляет землей. Поэтому-то Лао Цзэ не умер, а ушел на запад. Ушел. Что такое недеяние? Опять же, рассказывается, Дао, 37-й джан. Дао постоянно осуществляет недеяние. Ну, Бог бездеятелен, да? Это божественная апатия. Постоянно осуществляет недеяние. Однако нет ничего такого, чтобы оно не делало. Если знать и государи будут его соблюдать, то есть недеяние, то все существа будут изменяться сами собой. Если те, которые изменяются, захотят действовать, то я буду подавлять их при помощи простого бытия, не обладающего именем. Не обладающие именем простое бытие для себя ничего не желает. Для себя ничего не желает. Вот, оказывается, в чем основа недеяния. Основа недеяния – это быть, а не желать. Отсутствие желания приносит покой, и тогда порядок в стране сам собой установится. На мистическом языке Дао Дэ Цзин, если государь – это человек, то страна – это человеческое тело, это вообще вот человеческая психосоматическая организация, а не только страна как государство. Порядок вот в человеческом естестве установится. Отсюда вся китайская даосская медицина. То, что мы все так любим, говорим, китайская медицина, это, в общем, даосская медицина. Это, которые, кстати говоря, конфуцианцы относились со величайшим презрением. Вот. Но именно она основана на том, как вылечить человека, в основном путем приведения его гармонии, приведения его к гармонии с Дао. В 52-м джане Лао Цзи прямо говорит о том, что Дао – это мать, а не мастер. Мать, а не мастер. В этом изречении есть две глубоких идеи. Первая идея заключается в том, что для мастера вещь – это не часть его. Это что-то другое. Да, оно соединено с тобой, твоим искусством, твоим умением, твоим трудом, но вещь, там, скажем, сделанная из дерева, из металла, из чего угодно, а ты, мастер, сделан из другого. Твое естество, естество вещи различны. Между матерью и ребенком нету представления о сделанности, потому что сделанность предполагает работу, предполагает активность, предполагает деятельность, да? Деятельность. Это второе отличие. А рождение не предполагает деятельности. Рождение, во-первых, естественно, если женщина беременна, она, естественно, рожает. Ей не надо очень много трудиться. Просто надо быть разумной, естественно, чтобы не было никаких эксцессов. Но, в общем, она не трудится в поте лица, чтобы сделался там кости появились у плода, да, чтобы органы сформировались, чтобы там он волосиками оброс и потом родился. Это все происходит естественно. Кстати, об этом же не раз говорится и в образах Писания, что так же, как и с зерном, что человек не знает, как вот он созидается в утробе матери, земледелец не знает, как прорастает зерно, но тем не менее зерно прорастает, ребеночек складывается, вырастает в утробе матери сам собой, по естеству. По естеству. Вот это и есть недеяние. Недеяние. Это первый важный момент. А второе, это то, что между матерью и ребенком тождество не творческое, а органическое. Понимаете? Мать и дитя – это одно существо. Только отец и дитя. В прямом биологическом, в органическом смысле слова, а не в идеальном, метафорическом, как Толстой, когда говорил, весь я в моих писаниях. Соответственно, между Дао и миром вот эти же отношения матери, которые постоянно повторяются, и дитя. Мир рождается в недеянии, так же, как ребенок рождается у матери, он не выделывается. И мир органичен Дао. На первый взгляд, это глубочайшее отличие от, скажем, передневосточного представления, как мира внутренно отличного от своего Творца. Мир одно, Творец другой. Но на самом деле, даже здесь возможно очень глубокое прочтение, если не тождества, то, по крайней мере, и неполного различия. Неполного различия. И уж точно нет различия между... Нет различия, как у мастера и у мастера и вещи в отношении Бога и человека. А, естественно, Лао Цзи интересуется отношениями Бога и человека. а не отношениями всего мира вещей и дао. Вот в отношении Бога и человека не случайно человеку Христос учит молиться своих учеников, называя небесного Бога Отцом. Знаете, то же самое. То есть тоже отношение единства. Но мы знаем, что в каждом человеке есть не просто семенной логос, он есть в каждой вещи. В этом смысле каждая вещь есть порождение Бога, потому что каждая порождена божественной идеей. Но в человеке есть семя Божие. Семя Божие – это дыхание Духа, которое в него вдунуто, когда стал человек душою живою. Поэтому человек – дитя и земли, и неба. Почти то же самое, по всей видимости, хочет сказать Лао Цзы, когда одновременно говорит о двух естествах человека. О его естестве кончика волоска на лошадиной скуле и его естестве одного из мириады вещей и его естестве одного из четырех великих, равного небу, земле и дао. Цель всего вот этого познания выражена в аскетическом 23-м джане, который просто сразу начинается рекомендацией. Нужно меньше говорить, следовать естественности. Быстрый ветер не продолжается все утро. Сильный дождь не продержится весь день. Кто делает все это? Небо и земля. Даже небо и земля не могут сделать что-либо долговечно, тем более человек. Поэтому он служит Дао. То есть сам по себе человек ничего не может сделать долговечно. Сам по себе человек, дитя неба и земли, разрушим, и все, что он делает на земле, разрушается. Все, что не есть служение Богу, разрушимо и исчезает. И памяти не остается. Поэтому он служит Дао. Кто служит Дао, тот тождественен Дао. Это очень важная позиция. То есть тот, кому ты служишь, ты тому и тождествен. Если ты служишь земле, ты тождествен земле. Если ты служишь себе, ты тождествен себе. И, соответственно, разрушаешься, и распадаешься, и гибнешь до даже своей физической гибели. Значит, кто служит Дао, тот тождественен Дао. Кто служит Дэ, благодати, тот тождественен Дэ. Кто теряет, тот тождественен потере. Тот, кто тождественен Дао, приобретает Дао. Тот, кто тождественен Дэ, приобретает Дэ. Тот, кто тождественен потере, приобретает потерянное. Вот как всегда у китайцев, это немножко непонятно. Да? На самом деле очень просто. То, что такое тождественность потери? Это понимать, что ты нечто потерял. Это осознание того, что у тебя, что ты чего-то лишен, что у тебя по природе, по естеству должно быть. Чего ты лишен, что у тебя должно быть по естеству? Твоей тождественности с Дао, твоей божественности. Именно это, как только человек понимает, что он по природе своей божественным, но в эмпирике своей совсем не божественным, он приобретает потерянное. Понятно же. То есть он начинает стремиться обрести то, чего у него нет, чего он лишен. И самое, конечно, замечательное, последний вывод этого джана. Только сомнение порождает неверие. Теперь уже все ясно. То есть только сомнение в том, что есть потери, нет потери, есть дао, нет дао, она порождает неверие. она порождает вот эту вторую дурную пустоту и небытие. Если же человек обретает дао, он тождественен дао, обретает благодать, он тождественен благодати, обретает потерянное, соответственно, возвращается к тому же, только отрицая или сомневаясь в самой проблеме, только сомневаясь в том, что в тебе есть нечто, кроме эмпирически осязаемого, тяжелого и твердого, вот этого твоего телесно-душевного состояния, только это приводит к неверию, приводит к гибели, приводит человека в ничтожество. Мир опасен, потому что он постоянно отвлекает человека, он постоянно человека ориентирует на как раз свои ценности, а это все приходящее и разрушимое. Дао, один из даосских мыслителей, говорил, что дао есть то, благодаря чему происходит обращение к корню и возвращение к началу. То есть отход от прельщения миром и возвращение к началу. В 12-м джане Дао Дэ Цзин говорится, пять цветов ослепляют глаз. Не забудем, что китайская вообще система, это она в музыке, это пентатоника, и вообще она пятична, если угодно. У них вот пять, это любимая вот эта множественность. У нас, скажем, три, тезис, антитезис, синтез. В Китае пять. Это, ну, другая древняя форма аналитики. Пять цветов ослепляют глаз, пять звуков притупляют слух, пять вкусовых ощущений губят вкус. Бешеная скачка охотника в поле рождает безумие в сердце. Товары, которые невозможно достать, толкают на непотребное. То есть на воровство, на грабеж. Потому-то у совершенно мудрого действуют не глаза, а нутро. Он отвергает дальнее и принимает ближнее. То есть он не обольщается массой всех вещей, а внутренно сосредотачивается на единственном, на своей тождественности дао. Объясняя этот джан, другой даосский мыслитель первого-второго веков после Рождества Христова, Дао Лин, говорил, следуя пути, приходишь к жизни, а не к товарам. Товары требуют деятельности, а обретение товаров мешает дао. Итак, мы видим, в чем смысл вот этого даосского учения. А в чем практика аскетики? Не забудем опять же, что это время сражающихся царств. Время постоянного межчеловеческого жесточайшего конфликта. Когда, как вы помните, Конфуция спросили, надо ли отвечать на зло добром, Конфуция ответил, на зло надо отвечать справедливостью, на добро надо отвечать добром. Он был в системе ритуала, в системе ли, в системе порядка. А Лао Цзэ отвечает иначе. Для нас более знакомо, хотя не могу сказать, что более, к сожалению, близко. Нужно осуществлять недеяние, соблюдать спокойствие и вкушать безвкусное. Вкушать безвкусное – это универсально, ну, естественно, это можно и в гастрономии практиковать, но эта гастрономия это только напоминание, разумеется же. А вкушать безвкусное – это образ общения, вкушения дао, ибо дао безвкусно, дао нет пяти вкусовых ощущений. Великое состоит из малого, а многое – из немногого. Вы же тоже, наверное, обратили внимание. Вот мы читаем с вами курс истории религии. Уж где больше? Понимаете, сколько всего, каждая традиция, с каким, любым количеством подробностей. Я вам подробно читаю, можно читать еще в тысячу раз подробнее, и все равно многого не скажешь. Но все это ведь состоит на самом деле из немногого. Ведь суть-то очень невелика из всего этого. И различные традиции, вы видите, приходят к очень одним и тем же вещам. И какой-нибудь культуролог наивный скажет, ну что ж ты интересного? На самом деле все одно и то же. Ну а что-то вообще интересного в мире. Вот сколько людей, но у всех печень селезенка. Понимаете, ни у кого нету каких-нибудь органов, которых нету других. Если у каждого отличался полностью органикой. Вот. Поэтому великое, а на самом деле надо найти в нем то малое. Это малое, это дао. На ненависть нужно отвечать добром. Вот это очень важный принцип. На ненависть надо отвечать добром. Вы знаете, что он абсолютно идентичен, аналогичен христианскому принципу. Да? Когда тебя бьют по одной щеке, подставь другую. Если, говорит, к тебе обратился твой ненавистник с просьбой, выполни эту просьбу. Если он просит пить, дай ему воды напиться. Есть, накорми его. Тем самым, добавляется, ты соберешь на голову горящие уголь. Но не ради этих горящих уголь должен ты делать. Если ты будешь давать ненавистнику пить, а сам будешь мечтать о горящих уголь, то эффект будет не виден. Понимаете? И, да, кстати говоря, ты их никогда не соберешь. Вот, надо абсолютно искренне и без какой-либо задней мысли помогать любому. Почему? Почему? Потому что ненависть к другому – это реализация твоей самости, твоей особенности от другого. Желание, ну скажем, отомстить, желание удовлетворить себя за понесенное унижение и оскорбление. Но это именно утверждение своего кончика волосковости на лошадиной шкуре. Именно таким образом ты делаешь себя порождением земли. В чем ужас? В чем ужас всех тоталитарных идеологий 20 века? Почему они все богоборческие? Да потому что они все утверждали, что человек в эмпирике своей, это звучит гордо. Не человек как образ Божий, не человек как тождественное дао существо, а человек сам по себе. Падший человек, как сказали бы мы, китайцы не знали падшести. Кстати, обратите внимание, как Лао Цзэ буквально, понимаете, вот какая великая истина нам открыта в третьей главе книги Бытия. Как она важна. И как мы ее неглубоко часто постигаем. Она нам объясняет причину всего. А Лао Цзэ не знал этой причины. Или, по крайней мере, не считал возможным о ней говорить. Лично не знал общества совершенно. Поэтому он говорит исподволь, он говорит образами, он обходит ее со всех сторон. Но он сообразуется с этим фактом двухуровневости человека. Человек как падшее существо, которое, собственно, только и есть. И человек, каким он должен быть. И к какому его призывает быть Лао Цзэ, и отсюда учение о недеянии. Малое приводит к великому. А тот, кто начинает с великого, не достигает ничего. Тот, кто начинает с великого, это 22-й джан, это есть в 63-м. Тот, кто начинает с великого, тот уже себя утверждает. Тот уже себя утверждает как нечто особое, значимое и могущее. Но тот, кто начинает, это особенно все всей китайской аскетики. и, кстати говоря, не только китайский. Тот, кто начинает с самых первых, элементарных шагов, не стремится делать более широкие шаги, идет медленно, тот достигает всего, тот в конечном счете достигает тождественности дао. Почему? Да потому что органическое все растет медленно. Не сразу появляется цветок, не сразу вызревается, наливается плод. Сначала дает, вырастает росток, потом вырастает стебель, потом начинает бутон формироваться, потом распускает цветок, потом постепенно созревает плод. Это процесс, это все органично, это все не быстро. И поэтому тот, кто стремится изменить органику, тот терпит всегда поражение. Поэтому совершенно мудрый начинает не с великого, а с малого. Тем самым он совершает великое. Кто много обещает, тот не заслуживает доверия. Я вам не обещаю, что вы учитесь той жизни. Я сам не знаю. Могущественен тот, кто побеждает самого себя. Самоутверждение, самоотвержение – залог правильного пути. Я уже вам не цитирую Джана, их вы сами посмотрите, но это залог правильного пути. Тот, кто отвергает себя, тот достигает цели. И, наконец, если мы завершаем этот разговор о дао, перед нами встает вопрос. А, собственно говоря, что является в человеке вот этим чувством дао? Где в человеке вот это чувствилище дао? Как человек может ощутить, что он живет не в мире мириада вещей, а в мире дао? Как он может вырваться из творения, из порождения к самому творящему и порождающему? И вот для этого, опять же, Лао Цзы переосмысливает и по-новому абсолютно дает категорию Д, категорию благодати. Вот об этой категории благодати в даосизме мы и поговорим в следующий раз.
Спасибо. И мертвы воскресят.